Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Поздравляю вас с неделей преподобной Марии Египетской, пятая неделя Великого Поста. Напоминаю, что неделя – это воскресный день по-церковнославянски. Посвящена преподобной Марии Египетской. О ней я бы и хотел сегодня говорить. Может быть, кто-то подумает, да сколько можно, одно и то же. Ну вот, церковь уже больше тысячи лет, каждое воскресенье, вернее, когда каждое пятое воскресенье Великого Поста говорит о преподобной Марии Египетской и будет делать это до конца земного бытия церкви. Церковь, ее бытие вообще бесконечно, вечно. Церковь перейдет из состояния церкви воинствующей в состоянии церкви торжествующей, то есть она бессмертна, церковь. А вот пока она будет продолжать свое существование на земле, она и будет ходить, как вот, как заповедано уже со самого начала существования церкви, по богослужебному кругу годовому. Один год, потом другой, потом еще сколько Бог благословит. И, по сути, будет повторять одно и то же. Что еще церковь может говорить миру и самой себе, обновляя в памяти уже известные ей истины? Что может церковь говорить, кроме как Евангелия? По сути, когда мы говорим о житии того или иного святого, мы тоже говорим о Евангелии, о действии Евангелия в его жизни. Житие любого святого христоцентрично. И память о святом тоже христоцентрична, потому что без Христа не было бы новозаветной святости и не было бы святых. Подвиг любого святого, святость любого святого – это святость Христова, которую человек воспринимает в той или иной мере, настолько, насколько он сам открывается Христу. Даже нимб, который мы изображаем над головой святого, это ведь отображение света, преображение света Христова, энергии Божьей, благодати Божьей, которую дает Христос в церкви. Поэтому и богослужение в честь того или иного святого, оно христоцентрично. Там все время говорится «моли Бога о нас», да, «моли Христа Бога о нас». И само изображение Христова, изображение святого, его житие, все это о Боге проповедует. Это, по сути, продолжение проповеди Евангелия, явленного в жизни того или иного человека. Потому мы и ходим по этому благословенному кругу богослужебному. Там все. Это такой образ вечности некий. Там все, что нужно человеку для спасения. И чередование постов, и праздников, и воспоминаний тех или иных. Вот там все Евангелие сконцентрировано, как и сам текст четвероевангелия, который читается полностью тоже за богослужебный год. Итак, мы в очередной раз говорим о преподобной Марии Египетской. Если церковь постановляет праздновать память того или иного святого ежегодно, то она обращает наше внимание на него, на его пример, чтобы мы назидались. Преподобная Мария Египетская особая, святая, мы вспоминаем про нее не только в дни памяти ее как таковые, но и на Марином стоянии, которое было вот на этой неделе. И вообще память преподобной Марии Египетской – это, скажем так, такой церковный ориентир, очень ощутимый и явный в церковной жизни. Ну, нет такого церковного человека, который не знал бы о преподобной Марии Египетской. Я помню, что когда воцерковлялся, помогал мне один пожилой человек – в этом давал мне так постарчески, что знал какие-то брошюрки, ну, как на то время особо еще литературы такой учебной особой не было, особенно там, где я воцерковлялся. Но вот первое, что он мне сказал, ну, одно из первых его пожеланий, прочитай обязательно «Житие Марии Египетской», это обязательно надо, вот без этого никак. Я прочитал и понял, что да, без этого никак. Сколько там всего заложено? Вот давайте об этом поговорим. Прежде всего, вот мне на сердце приходит такая мысль, что житие Марии Египетской показывает всю неформатность христианства, такую неограниченность его, безразмерность, несхематичность, и показывает христианство как некий невероятный прорыв к Богу. Во многом непонятно, не укладывающиеся в какие-то логические схемы. Вот мы сегодня живем с таким сознанием, ну, таким чинно-типиконным, и это правильно, это хорошо, потому что за века существования церкви сформировались некие подходы, методы, дисциплины. Это то, что нужно человеку, то, что его держит в определенном настроении, в определенном ключе. Это такая благословенная дисциплинарная помощь от церкви. Вот там постные дни, вот такие-то чтения на каждый день, вот те или иные рекомендации там по церковной жизни. Это хорошо. Но если мы посмотрим в древность, первые века христианства, когда это все еще только формировалось, мы увидим христианство как некое такое, знаете, очень свободное дыхание. Я сейчас не в каком-то либеральном смысле это говорю, что свободное, дескать, от всего, от каких-то правил. Нет, правила были в жизни церкви с первых дней. Об этом говорит та же книга Деяний. Там уже есть соборы, там уже есть постановления, которые касаются всех. Нет, я имею в виду христианство как такое взаимообщение сердца человеческого с Богом, как некое дыхание жизни, как то, что вырабатывает формы впоследствии, а не то, что рождается в результате появления каких-то форм. Ну вот я сейчас говорю это, представляя житие той же Марии Египетской. Вот смотрите, как ее подвиг проходит. Конечно же, Мария Египетская – это исключение из правила, кто сможет так, как она. Но, тем не менее, она показывает вот эти какие-то удивительные акценты христианской жизни. Вот, например, возьмем такие элементы жизни ее духовной, как причастие, молитва, исповедь. Да, то, что нам известно, к чему мы привыкли, что у нас сформировалось уже в какие-то определенные правила, по которым мы пытаемся жить. Как это было у нее? Причастие. Она причастилась всего два раза в жизни, в начале своего подвига, перед ним скорее. Да, помните, она зашла в какую-то церквушку перед переходом за Иордан, причастилась и пошла уже в пустыню на 47 лет. И уже заканчивая свой пустынный подвиг, она приобщается. Святые дары ей приносит старец Зосима, который был иеромонах. отметим сразу, что даже такой великий подвиг, ну, просто сегодня в голову это нам не укладывается, как это, жить в пустыне без ничего, да еще и женщине. Вот такой невероятный аскетический подвиг, аскетическое напряжение все-таки нуждается в причащении. Вот человек сам по себе, своими силами и даже по Божьему вдохновению, он не может стать выше того, что дается в церковных таинствах. Причастие необходимо было даже для преподобной Марии Египетской, даже для такого удивительно сильного человека, волевого и человека, который с Богом общался, казалось бы, напрямую. Нет, ей нужна церковь. Ей нужна церковь. Она, очевидно, была крещена в младенчестве, вот потом эту свою святость крещения утратила в грехе. Но вот для того, чтобы поднять этот подвиг, ей необходимо было причаститься. И для того-то Господь и приводит старца Зосиму в пустыню, в том числе и для того, чтобы она причастилась перед отходом в вечную жизнь. Это было нужно. То есть какой бы ни был подвижник, великий, он никогда не может быть вне церкви и вне причастия, и выше причастия. Это таинство, которое держит всех, без которого обожение невозможно. Держит всех, и великих, и малых, и слабых, и сильных. Это созданный Богом канал богообщения, если можно так сказать, приобщение человека к благодати. Человек может действительно быть каким-то отшельником, каким-то, знаете, выдающимся исключением из правила, но выше таинств, выше церковности он не может стать, потому что это Божье, а не человеческое. Вот она, Великая Мария Египетская, она все-таки нуждается в причащении. Это важно. Но в то же время, если с другой стороны посмотреть, она причастилась, люди, два раза в жизнь. И столько смогла сделать, и так к Богу приблизилась. Конечно, дай Бог, чтобы не в укор нам было наше сегодняшнее частое приобщение. У нас сегодня литургическое возрождение. Пастыри наши разрешают нам причащаться часто. Но, конечно, причаститься легко. То есть нетрудно прочитать правила, побыть на всеночной, прийти на службу и причаститься. Но насколько тяжелее подтягивать свою жизнь к интенсивности причащения? Вот это такой немой вопрос для нас. Мы видим КПД от причащения перед началом проповеди и в конце проповеди у Марии Египетской, какое оно было, если то, да, так на языке наших понятий современных разговаривать. И видим какое-то нулевое, ничтожное наше КПД, наши плоды. Хотя мы приобщаемся едва ли не каждое воскресенье. Это хорошо, опять же, что для человека частое причащение является нормой. Но вот как же жить так, чтобы мы не посрамляли ту благодать, которую Господь нам дает, чтобы мы как бы оправдывали то обилие благодати, которое принимаем. Потому что мы как решето берем и уже там к середине недели чувствуем некое опустошение. Все растеряли. Потом опять приходим, приобщаемся и опять растеряли. Такая жизнь наша современная, как-то Христос говорил, дьявол просил сеять, Петру он говорил, дьявол просил сеять вас как пшеницу. Вот такой образ некой суеты, смуты, неустойчивости, туда-сюда, туда-сюда, как пшеница в этом, в каком-нибудь сосуде, да, шух-шух, туда-сюда, туда-сюда. Вот и мы сейчас так. Так что две стороны одного дела. С одной стороны, да, причащение как норма на сегодняшний день. Это необходимо, частое причащение. Без него мы просто погибнем. Но как бы нам соответствовать той благодати великой, которую Бог нам дает? Вот Мария, она образно, так скажем, взяла от Бога мало, отдала очень много. То есть от церкви, лучше скажем. Она взяла мало, вот этот благодатный инструментарий, всего лишь два раза причастилась. Но отдала очень много, потрудилась. Потрудилась, потому что человек должен проявить активность в деле своего спасения, иначе оно не будет его кровным, сердечным, иначе он не поймет ничего. Вот, он не поймет цену благодати, не научится любить Бога и дорожить святостью, как особой близкой дружбой с Богом. Потом, вот мы уже сказали, что Мария Египетская причастилась, а вот вопрос, а исповедовалась ли она? Там не сказано ничего об этом в ее житии, даже в длинном варианте жития. Сейчас по храмам читаются жития Марии Египетской, как мне кажется, все более краткие и краткие. Когда вот я только начинал воцерковляться, это недолго, у меня небольшой стаж, ну сколько лет, получается, 17 назад. Ну, как-то я помню, что по храмам читался длинный вариант жития Марии Египетской. Может, я попадал в такие храмы? Вот. А сейчас, как мне кажется, все меньше, все более краткая и краткая редакция читается. Только вот она вроде уже выросла и что-то не то стала делать, и вот она уже со старцем, и вот она уже как бы лев ей могилу роет. Ну да ладно, вот даже в длинном варианте жития Марии Египетской не сказано, исповедовалась ли она, осмелюсь предположить, что нет. Потому что если бы она начала рассказывать священнику про всю свою жизнь, про этот блуд, начиная с 12 лет, про то, что она на корабле творила там и так далее, то, во-первых, ну, никакой священник ее бы не допустил к исповеди, ей бы дали епитимью, а в древние времена эти епитимьи действовали, будь здоров, там за блуд лет 7 полагалось стоять в притворе и плакать. Отлучали от причастия. Но она причащается. Скорее всего, опять же, предположу, она просто пришла заплакана и причастилась. И батюшка там особо ни о чем не спросил. И вот так Господь попустил. Это, конечно, не значит, что исповедоваться не надо. У нас есть благословенная, хорошая русская традиция исповедоваться перед причащением каждый раз. Это хорошо, что наша церковь хранит эту традицию, потому что у нас такое состояние воцерковления народа нашего, ну, такое неустойчивое. Многие люди приходят на службы так, зайти, посмотреть, просто случайно забежали. Вот, и нужно, чтобы священники действительно контролировали как-то, чтобы человек не приобщился себе в осуждение по случайности. Вот. Те настоятели, которые прекрасно знают своих давних прихожан, они могут благословлять их как-то причащаться без исповеди, уже отдавать им, так сказать, под свою ответственность это дело, под их совесть. Но не со всеми так, и в целом эта традиция исповеди перед причастием сохраняется. Это хорошо. Народ наш совестливый, чувствует, что грехи давят, они есть, большие, малые, не всегда мы видим наши грехи. Но вот это сердечное желание прийти на исповедь и просто перед Богом принести то, что имеем, хотя бы этот какой-то песочек собрать, это тоже благодатно. Это тоже некая связь с Богом, как некий путь такой. Да, не каждая исповедь становится переломной, чтобы прямо там наплакался и все. Нет, это, может, бывает пару раз в жизни. Но все равно это некий путь очищения сердца. Да, так вот, все-таки возвращаясь к этой исповеди Марии Египетской, ну что ж получается, она-то исповедовалась в жизни хоть раз, но вот, наверное, ее исповедь и была рассказом Зосиме преподобному о своей жизни. Да, вот этот рассказ и стал, по сути, исповедью. И для того-то он и пришел в пустыню, Бог его привел, тоже через интересное такое желание. Да, почему вообще Зосима начал ходить по монастырям, ушел со своего насиженного места, искал, так сказать, людей выше себя, и появился у него такой вопрос, а есть ли круче меня подвижники? Многие сюжеты в древних патериках связаны именно с такой мыслью, которая нет-нет, да и залезет в голову даже великому подвижнику. А есть ли еще вот такой высоты? Здесь не то чтобы гордость, здесь какой-то такой, как мне кажется, жажда общения братского и жажда приближения к Богу, еще более близким к Богу стать через пример других. Это такое какое-то детское, очень непосредственное желание, мысль вот этих древних святых подвижников. И вот он, Господь его приводит именно через эту мысль к преподобной Марии, чтобы он удивился, что вот слабая женщина достигла такого жития. Да, и вот именно он становится теми ушами, через которые Господь эту исповедь принимает. Это тоже наводит на мысль о наших исповедях. Вот мы все время что-то говорим на исповеди Богу. И бывает годами говорим одно и то же, и толку особо не чувствуем. Не хватает нам действительно сердечного, настоящего сокрушения о грехах. Слов много, а дел мало. Как помните, евангельская блудница, когда пришла ко Христу и вытирала волосами своими его ноги и плакала. Много ли она слов сказала Христу? Принесла ли она список грехов? Да ничего она не говорила, а рыдала просто как корова и обтирала ноги Спасителя волосами. Да? И Христос ей говорит: прощаются грехи ее многие за то, что возлюбила много. Ни одного слова, а прощаются грехи многие. Да, по сути, все, наверное, поскольку она пришла с сокрушением духа настоящим. Вот чего нам, конечно, не хватает. Этого сокрушения духа не просто, как, знаете, ну, нагнетать на себя какую-то истерию, какое-то вот такое эмоциональное состояние. Нет, это сокрушение духа как интонация жизни, как готовность принять от Бога любую скорбь. Как понимание того, что ты, ну, в принципе, реально готов к любому наказанию Божьему, вот, что совершенно не устраняет радость жизни и переживание жизни вот такой, как она есть здесь сейчас. Это что-то очень трезвое и адекватное, вот как смирение. Кто-то сказал, что смирение – это духовный реализм, когда ты просто в некой трезвости и адекватности пребываешь по отношению к тому, кто ты в мире, да, кто такой вот Господь и твои отношения с Ним. Не мечтаешь о себе, в общем, не пребываешь в какой-то ложной иллюзии. Да, и вот этого сокрушения сердца нам порой не хватает, да, потому что мы склонны мечтать о себе, чего-то выдумывать, искать какие-то схемы, опять же, что-то говорить, вот что-то сказать, как-то вот так сказать на исповеди или так, а некого простого сокрушения перед Богом, как настроение жизни, которое выражается вот в прощении других, вот в том, о чем апостол Павел говорил: друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов, в какой-то тихости сердечной, кротости, мирности. Вот этого пространства нам, конечно, очень не хватает. Есть большие списки грехов, который попахивает чем-то внешним таким, внешним деланием каким-то, собиранием какой-то пыли. А сам этот корень, его трудно изменить, корень той гордыни нашей, корень безбожия внутреннего, его трудно как-то подсечь. Здесь действительно какая-то честность нужна перед Богом, какое-то библейское сознание должно быть, некая простота, уже и жизненная, и такая духовная какая-то маленькая опытность. В общем, все то, чего нам чаще всего не хватает. Вот это подлинное сокрушение духа. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит, говорится. Вот какое сердце? Вот такое оно. Мирное, светлое, сострадательное, простое. Ох, простота, как не хватает ее в жизни нашей. И такое, знаете, целостное какое-то. Ну, вот как-то так, не знаю, понятно ли я излагаю мысль. Итак, вот про исповедь мы тоже сказали. Насколько у преподобной Марии Египетской это так неформатно было. Потом молитва. Это то, что вообще поражает, конечно. Как она молилась 47 лет, не имея молитвослова, каких-либо текстов, вообще, не умея читать и писать, начнем с этого, не зная наизусть ни одной молитвы. не читая Священного Писания, хотя она его цитировала наизусть по какому-то дару Божьему. Вот вопрос, как молился человек, которого никто не учил молиться? Она не знала ничего о молитве, но у нее действительно вот это сокрушение духа было. И здесь содержание родило какую-то форму, какую мы не знаем. Опять же, мы не знаем, как она молилась, но там есть какие-то намеки вот в ее житии. Но все это совершенно непонятно. Молилась-то она постоянно наверняка, потому что только молитва могла ее держать там. И только молитва ей помогла не умереть там, в этой страшной пустыне. А вот как молилась, только она знает, и Господь. Но она молилась по-настоящему. И наверняка это было что-то очень простое, вплоть до «Господи, помилуй» все 47 лет. Как и спасались многие древние подвижники, некоторые из них были неграмотны. Они получали молитву от старца какого-то своего. «Боже, милости, буди мне грешному», или «Господи, помилуй», или «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня», или «Боже, помощи мне, подщися», «Господи, не удаляйся от меня». Что-то из псалтири, какие-то кусочки. Вот о таких молитвенных практиках свидетельствуют древние отцы. Блаженный Августин об этом пишет, например, что у монахов его времени была такая практика молиться краткими молитвами. У Иоанна Златоуста в вечерних молитвах, да, мы читаем 24 молитвы на каждый час дня и ночи святителя Иоанна Златоуста. Краткие воззвания, очевидно, на час по одной молитве. Когда спать? Вопрос, да? Но идея тут молиться непрестанно. Вот, бери, в какой бы час ты не захотел молиться, бери, вот, есть список молитв на каждый час. И молись этой одной краткой молитвой. Нам эта практика сегодня очень может помочь, потому что жизнь у нас суетная, все бежим. Утром некогда помолиться, опаздываешь на работу, вечером устал, пока там человек пришел, с семьей пообщался, детей уложил, уроки с ними поделал, какие-то там домашние дела сделал. Вот уже и спать, и сил нет стоять элементарно. Вот, и как тут быть? Вот краткая молитва в течение дня, какой-то вариант, Иисусова молитва, например. Можно допустить, как мне кажется, просто предположить, что какая-то такая практика и была у этой, ну, по сути, простой женщины. Кто такая Мария Египетская? Ну, она же не ученая совершенно. Человек, который не проходил никакой практики у духовника. Да, ничего, ну вообще ничего. Только и умела, что жить вот так разгульно. И вдруг пустыня дикая, только ты и Бог. И ее простота вот эта, да, и сокрушенное сердце могли породить только очень простую молитву, которая, тем не менее, действовала, теплилась вот эти 47 лет и переросла в какой-то духовный пламень к Богу. Вот опять же, если есть содержание, форма родится. Мы сегодня очень цепляемся за форму, это тоже нужно. Без формы мы вообще пропадем. Если убрать наши правила, вечерние, утренние, там, правила к причащению, все эти наши благословенные акафисты, каноны, куда мы вообще денемся? Как мы будем молиться? Вот у меня вопрос. Если все отнять у нас, что мы будем Богу говорить? Это же такое косноязычие начнется. «Здравствуй, Господи, вот я. Так, сейчас тебе что-то скажу». Конечно, мы косноязычны по отношению вот к Богу, к этому разговору. А у нее не было ничего у Марии Египетской, а вот молитва родилась. Ну, потому что было что сказать, и было о чем плакать, и было осознание того, что плакать нужно. И сердце плакало. Есть у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Вот я хотела как бы свои такие умозаключения, они могут быть неправильные, если по поводу Марии Египетской. Конечно, нам мало что известно из ее биографии, кто были у нее родители, и одна ли она была в семье, или много детей было в семье. Вот, ну, 12 лет, конечно, уже вот в тех краях девушки, они уже и замуж выходили.
Да.
И я себе предполагаю так, что она была по натуре очень добрая, очень отзывчивая, очень открытая. Но у нее была природная сильная похоть, которую она, конечно, не могла совладать в 12 лет. Потому что в 12 лет все-таки еще опыта жизненного нет, и понятия там греха тоже, наверное, еще такого вот не было заложено. Она, может быть, и была крещена, но насколько, так сказать, ее заповеди в Божьих воспитывали, неизвестно. И поэтому вот она все делала так, ну, как бы очень простодушно, очень искренне. И вот мне кажется, что исповедь у нее произошла вот перед Божьей Матерью в храме. Когда она поняла вот мерзость вообще, вот мерзость своей жизни, осознала вот как бы в одночасье получается. Вот. И вот это причастие ей дало такое благодать, первое причастие, что Господь, ну, просто напрямую вот она общалась с Богом. Она же и, вот, как я понимаю, цитировала Святое Писание, то есть вот такой был прямой контакт с Богом. Он, конечно, не был на уровне там ученых мужей, но, тем не менее, она просвещена была Словом Христовым.
Да.
Вот. И, ну, вот, не знаю, как вы согласитесь?
Я согласен, да. Спасибо большое за реплику. Да, я согласен и поддержу вас насчет того, что она по природе-то была, конечно, человеком искренним, открытым и добрым. Это видно. Как-то отец Андрей Ткачев сказал замечательную мысль, что если бы преподобная Мария Египетская в первую половину своей жизни блудила за деньги, то скорее бы ничего не получилось бы, подвига не получилось бы, все пропало бы. Потому что там одна страсть соединялась бы с другой. Да. Она это делала совершенно искренне, потому что вот в какой-то момент жизни дьявол обманул ее. И она отдалась этой страсти, видя в ней, ну, какой-то... Знаете, как у Златоуста есть такая потрясающая мысль? Он, толкуя послание апостола Павла к евреям, вот это место, что от страха смерти были подвержены рабству. Так говорит апостол Павел о людях еще ветхозаветных, да, вот что их толкало к греху. И вот такая мысль интересная. От страха смерти были подвержены рабству. И Златоуст, комментируя, объясняет, что действительно мы часто грешим, пытаясь избавиться от смерти. То есть человек видит в грехе способ упрочить свое существование, найти какую-то жизнь в грехе, который действительно привлекателен и на первых порах дает какое-то мутное наслаждение, какое-то ощущение утверждения себя в какой-то жизни. Особенно это по молодости, да, когда человек прожигает жизнь и с головой бросается в те или иные страсти, ему кажется, вот это жизнь, вот как весело, это будет продолжаться вечно, я так хочу всегда жить. Вот в этом и есть смысл, в этом прожигании. Помните детские, ну, юношеские стихи Пушкина, с каким самозабвением, увлечением он говорит про эти пиры, про эти дружеские чаши, да, про вино вот это в бокалах, про веселье вот это, про женщин, с каким восторгом он пишет, про эти ножки там и так далее. Вот его жизнь, он полноту в этом находит. Потом проходит совсем немного времени, и наш умница Пушкин мудреет. И он уже в Онегине выражает вот это разочарование всем этим и понимает уже, что не это есть подлинная жизнь. Но, возвращаясь к мысли Златоуста, да, вот дьявол обманывает нас. Мы в грехе, особенно, да, это в молодости бывает, часто пытаемся вот как бы найти некую жизнь. Потому и бросаемся туда с головой, потому что Господь нас призвал к жизни вечной, к жизни такой, знаете, в Боге. К бесконечности, к вечности призвал Господь, и мы пытаемся вечность найти с головой, окунаясь в грех. И вот именно это произошло с девочкой по имени Мария. Просто неопытная, никто не наставил, никто не остановил, никто не оградил. Да, крещенная, но благодать крещения – это же не страховка какая-то. Ее можно и попрать, к сожалению. Что и произошло. А сама она остается вот такой доброй, бескорыстной. Вот эта бескорыстность – это очень важный действительно показатель. Она не зарабатывала на этом. Вот она так жила. Какая-то, знаете, славянская прям натура, очень широкая душа. Вот если отдаваться чему-то, то полностью. Если это наука, то полностью. Если искусство, то полностью. Если там это спорт, то до последнего издыхания. Да, если уж воевать, то воевать. Если уж там поститься, то поститься. Если грешить, то грешить. Вот напропалую. Очень нам свойственно. Вот она что-то такое показала. А потом повернулась, конкретно повернулась к Богу. И вот это ее такая широта и бесшабашность некая, она повернулась в сторону Бога. И тогда все срослось. Потому что Бог тоже бесконечен. Бесконечно глубок и широк. И подвиг он принял. Да, и дал ей действительно так много благодати, что мы удивляемся до сих пор. Есть еще у нас звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаем вас.
Алло, меня слышно?
Да.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Вы знаете, вот, ну, как сказать, житие преподобной Марии Египетской меня очень волнует и интересует, и я написала поэму в стихах «Житие преподобной Марии Египетской». Вот, и много прочитала книг, и, вы знаете, получилось так, что многие священники об этом говорят. Говорят о том, что вот она прозрела и так далее, но никто не говорит о том, как это произошло. Вот можно я расскажу, как это
да,
произошло?
Да, пожалуйста, да.
Ну, в стихах, фрагмент.
А, давайте, да.
Огромные толпы народа, и с ним Мария отправилась в Иерусалим. И этим громадным потоком движения стремились на праздник креста воздвижения. Мария с толпой направилась к морю, грехом упиваясь, не ведая горя. С распутством она на корабль зашла, без денег, без средств. Не смутилась душа, беспечно, греховна она в Иерусалиме, не страсти бушуют. Жилась она с ними. Вот толпы людей устремились во храм. Богатые и бедные, и старый, и мал. Мария с трудом пробирается к двери. Но что происходит? Глазам я не верю. Как только стремится она за порог, какая-то сила вонзается в бок и в храм не пускает, но только ее. Толпа исчезает, и это не все. Вторая попытка, и снова удар. И вновь продолжается этот кошмар. Мария на площади плачет одна. За что? Почему? В чем моя здесь вина? И вдруг изнутри она видит картину, как свиток в ней крутится мерзость. Отныне, увидев такое она, помертвела. Но в ту же минуту лучом обогрела царица небесная Божья Мать икона в стене. И Мария рыдать, просить, искупить ей грехи, умолять, войти на поклон в храм, припасть бы к кресту, покаяться слезно, взмолиться Христу, и с верой дерзко направилась в храм, и вот уж дверь вся трепет вдруг там, последние силы ее оставляют, но руки откуда-то в дверь направляют и бережно воет, подводит к кресту, ну и так далее.
Угу. Спасибо большое, вы прям развернули картину.
Да, понимаете, да. Это же очень важно, что Господь ей открыл ее грехи, она это увидела, как вот, знаете, как вот кино в ретроспективе, угу. Она все это увидела.
Да, да.
Правда?
Да, правда, и не только увидела, но и правильно отреагировала.
И
да.
Правильно отреагировала, она помертвела, и она поняла, что все, так дальше нельзя. Угу. Ну и дальше она уже идет в храм и так далее, и за сим, и все это у меня описано.
Да, спасибо большое. Спасибо, да. Что да, сакцентировали на этом внимание. Да, действительно, тут ведь как получилось, что преподобная Мария Египетская, да, ее обращение происходит перед иконой Пресвятой Богородицы. Там еще тема креста фигурирует, поскольку шли на поклонение кресту. Вот, и с ней общается Богородица. Вот как бы две таких темы больших. Пресвятая Богородица и крест. Кстати, ладно, я не буду отклоняться. Ну вот это важно то, что встретились женщина и дева. Да, вот как бы женские души встретились. И Мария Египетская, она перед этой чистотой Пресвятой Богородицы, перед этой святостью, которая, тем не менее, с ней входит в некое общение, она преклоняется, и это ее меняет. Вот Пресвятая Богородица ее не погнушалась, это удивительно. Она с ней заговорила. То есть Пречистая, как вот я сегодня на Всеночной как-то так заметил, впервые обратил внимание, как же там говорится, Всепречистая, есть такое вот уже на утренне, молитвами Всепречистая Богородица. То есть не просто Пречистая, Всепречистая, ух, как хорошо. Как церковь вот пытается возвеличить Пресвятую Богородицу, как будто бы слов не находит, да, уже есть чистая, потом появляется пречистая, а тут еще всепречистая, ну, прекрасно. И вот всепречистая Богородица, она обращается к кому? Ну, вот что на тот момент представляла из себя Мария Египетская? Ну, не хочется все эти слова в эфире произносить, всем понятны они. И она обращается к ней, разговаривает. Пресвятая Богородица. С кем она разговаривает как бы в истории церкви? С великими святыми, с преподобным Сергием Радонежским разговаривает она, с преподобным Серафимом Саровским является им. А здесь кому она является? Вот это потрясающе, то, что не гнушается она и видит в ней потенциал, видит лучшее в человеке. Да? Господь, его Пречистая Матерь видят в человеке лучшее. И за это лучшее как бы цепляются и пытаются вытянуть. А вот что в ней лучшее было, мы уже сейчас говорили. Вот это какая-то простота обманутой души. Да, это вот этот порыв туда, в вечность, в бесконечность, но неправильно направленный в сторону страстей. Она, ну, была заболевшим человеком, заболевшим страстью, страстностью. Но поразительным образом Господь сохранил в ней вот эту какую-то здравость души. Она действительно, увидев эти грехи в себе, она вот реагирует так, решает бороться с этим, выбирает жизнь, а не смерть. Хотя уж, казалось бы, кому унывать, как не ей. Там же дьявол наверняка тоже шептал, да брось ты, да кому ли, кому каяться, тебе каяться, смеешься, что ли, куда уже там каяться, там клейма негде ставить. Но нет, она вырывается из этих его грязных лап. Да, вот участие Пресвятой Богородицы, такая важная деталь в этой всей картине. Хотел еще обратить внимание на то, что она уходит в пустыню на столь долгое время. Если бы она осталась среди людей, преподобная Мария, ну вот, наверное, тоже не получилось бы всего, потому что случай такой из ряда вон выходящий, и ей нужна была тишина, уединение и полное отсутствие людей, потому что она бы нашла грех в эти первые 17 лет, если бы была только какая-то возможность существования какой-то плоти рядом. И Господь убирает все эти искушения, действительно ее сопровождает в самую дикую пустыню, чтобы вот так, если выдержишь, тогда эта страсть будет исцелена. И вот только в таком одиночестве, в этой пустыне, эта страсть исцеляется. Это тоже некая такая, знаете, аскетическая модель. Человеку нужно уйти в пустыню страстей, есть такое, вернее, в пустыню от страстей. «Бегайте блуда», говорит апостол Павел. Да, вот интересно, что бесстрашный Павел, великий аскет, победивший, наверное, все страсти, Богу служивший, он говорит о страсти блуда так: бегайте, то есть не боритесь с ней. Это страсть, которой опасно смотреть в глаза. Подсадят тебя в клетку с тигром, ну, попытайся ему противостоять. Лучше бежать. Бегайте блуда, то есть бегайте в ситуации, в которых это может случиться, каких-то искушений, каких-то друзей, какого-то окружения. Бегайте соблазна вот этого, там, где только этот соблазн появляется, лучше сбежать, да, чем начать борьбу и сломаться. Не играй, не протягивай руку в клетку со львом, откусит. И вот она реально убегает, и Бог ей помогает, иначе бы ничего не получилось. И это тоже большой урок, что это страсть страшная, не щадящая ни старых, ни малых. Недаром, помните, она, преподобная Мария, опасается, она это опасение высказывает за Симе, что я вот сейчас тебе буду рассказывать, и эти все образы придут снова ко мне. То есть даже уже находясь в таком состоянии, она по воде ходила и отрывалась от земли во время молитвы, она боится возвращения этого всего. Вот такая эта трезвость такая, подвижническая, это удивительно верное такое отношение к этой теме. Как, помните, когда преподобный Макарий Египетский умирал, душу его уже возносили ангелы к Богу, и бесы кричали: «Ты победил нас, Макарий!» Он говорил: «Еще нет». То есть вот пока душа у Бога не будет, там нельзя расслабляться. И этот опытный подвижник, уже даже когда ангелы душу его несут, он говорит: «Нет-нет, еще нет». Да, про старца одного говорит Патерик, который, да, старец, который, дожив до преклонных лет в горах, в подвиге, принял предложение от посещающих его мирян спуститься вниз, в селение мирское возле гор, и там уже доживать свою старость, чтобы его досматривали. И братья сказали ему: смотри, потому что мир во грехе лежит, как бы не поборол тебя там дьявол. Но он сказал: да я уже вот как бы страсть-то победил, чего мне. И спустился, и через год вернулся к братьям с малым ребенком, его ребенком, и сказал: вот плоды моего непослушания. Много таких историй в этих святоотеческих рассказах. Никогда нельзя расслабляться. Да, и вот она это все чувствовала и тоже говорила: ой, как бы они снова мне не начали эти мультики показывать. Да, у нее полное это отсутствие, как сейчас сказали бы, визуала было в пустыне. Ну, некуда смотреть абсолютно. Пустыня, ну, пустыня. Но наверняка эти бесы, помыслы ее, ей эти всякие киноленты крутили в уме. Ведь человек может блудить не на деле, а в мыслях. Посмотревший на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, говорит Христос. Мысленный блуд может распалять человека более, чем блуд фактический. Тот хоть имеет, так сказать, естественное окончание временное, а мысленный блуд окончания не имеет. Он может мучить человека и день, и ночь, лишая его разума. Как у Соломона написано: парение похоти превращает ум, то есть развращает ум. Самый начитанный, самый умный, самый интеллектуальный человек может быть побежден похотью так, что у него мозги отключатся в самой очевидной ситуации. Да, и вот преподобная Мария, она нам показывает вот эту трезвость, очень поучительную. Никогда нельзя расслабляться, никогда нельзя думать: я победил то-то, что ты там победил. Благодать Божья тебя, грешного, удерживает, пока. Возгордишься, расслабишься, пренебрежешь, там, запустишь, оставишь храм Божий, оставишь таинство, оставишь чтение Евангелия, понадеешься на свои силы, увидишь посрамление. За каждым превозношением следует посрамление, падение, говорит Иоанн Лестничник. Еще какой урок мы можем вынести из вот этого 47-летнего затвора, можно сказать, добровольного затвора в пустыне преподобной Марии? Все великие вещи созревают в одиночестве и в монотонности какого-то подвига. Так пишутся большие романы, большие музыкальные произведения в добровольном самоограничении, затворе, в уклонении от мирских там, проблем по возможности, для того, чтобы принести пользу обществу, для того, чтобы созреть самому для этого вначале, человек должен уйти от мира. Вот преподобный Арсений Великий говорил, уходя из общежительного монастыря в отшельничество, он говорил, отвечая на упреки братьев, ты нас не любишь, он говорил, братья, поистине ухожу именно потому, что очень люблю вас. То есть вот стремление подвижника оградить себя от любого проявления мирской суеты и посвятить жизнь только Богу, это следствие его любви к Богу, любви к своей бессмертной душе, любви к людям. Потому что чаще всего эти подвижники потом и служили людям, уже исходя из того опыта, который они приобрели вот в этом добровольном затворе, в одиночестве. Это некий универсальный принцип, который и для нас, мирян, работает. То есть по-настоящему что-то большое, полезное сделает человек только если он на какое-то время будет копить через какой-то творческий труд, через какие-то усилия, через свою молитву, общение с Богом, через тихое незаметное делание, да, если он не будет рассеиваться, рассыпаться, размениваться там как-то, он что-то накопит и что-то выдаст. Может, и не выдаст, но оно у него в сердце останется. Вот. Мы живем в такое время, когда все выпячивается, обо всем рассказывают, все снимается, обо всем пишется. Чуть только появилось что-то, ты об этом всем докладываешь в соцсетях или еще где-то. Ты как на юру, на виду. Вот. И мы привыкаем так жить, и это, конечно, убивает всякое вот это творческое, тихое, молчаливое делание, в результате которого только и рождаются большие какие-то плоды. И духовные, и даже душевные, творческие или какие бы ни было. Вот на это тоже стоит обратить внимание. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, добрый Сергей вечер. Николаевич.
Да.
Сегодня была на соборовании, и вот...
Да. Так, что-то прервалась связь, была на соборовании, дальше не слышно. Ну, главное, что были на соборовании, это самое главное, да. Я вот грешный еще так и не собрался, все, смотрю расписание храмов, как найти удобный график. Так, совсем времени немного у нас осталось, может быть, еще раз перезвонит сестра, которая не дозвонилась. А я бы еще хотел... напомнить вам, друзья, что вот завтра в Сретенском монастыре престольный праздник, потому что там предел в честь преподобной Марии Египетской. А откуда предел-то этот взялся? Ну, предел в храме Владимирской иконы, в древнем храме Сретенского монастыря. Вот там левый предел в честь Марии Египетской. Вообще это был... на этом месте, где-то там, предположительно, единственный храм в честь преподобной Марии Египетской в Москве еще с 17 века. Вот эта церковь на Сретенке. Зачитаю, вот я специально, так сказать, нашел там в документах материал. Вот что пишется в древних хрониках с 1648 года. Празднование 1 апреля в честь Святой Марии в Сретенском монастыре приобретает характер государственного праздника. То есть, представляете, на этот праздник стяжались бояры, митрополиты, и даже приходил патриарх в этот храм из Кремля торжественным крестным ходом. Так, все-таки дозвонились нам, да, слушаем.
Сергей Николаевич, у нас открывался послание Иакова, слова «исповедуйтесь друг другу и молитесь друг за друга». Вот да. Молитесь, понятно. А что значит исповедовать друг друга?
Да, я понял вопрос. Спасибо. Смотрите, да, там надо посмотреть на это место все-таки в контексте. Если мы возьмем общий контекст, там же вот про пресвитеров пишется, про молитву, то очевидно все-таки, что в этом контексте надо понимать исповедь друг друга, как исповедь пресвитерам. Конечно, некоторые новейшие толкователи, они... воспринимают и такой прямой смысл этот слов, говоря о том, что вот это наше общение братское, да, когда мы друг друга подбадриваем, рассказываем про какие-то свои даже и падения, там, ну, друзьям близким каким-то, да, делимся духовным опытом, друг друга утешаем. Вот это тоже может иметься в виду. Исповедуйтесь друг перед другом, общайтесь, открывайте свое сердце близким вам христианам. Это имеет такое тоже терапевтическое воздействие. И тут такое таинство брата происходит некое. Мы взаимно друг друга утешаем. Но все-таки вот наши толкователи, рассуждая об этом месте, просят связывать его с общим контекстом. Да, а контекст именно вот того, что человек болен, к нему пришли пресвитеры и молятся за него, там и вот тема греха появляется, и говорится, исповедуйтесь друг перед другом, то есть, очевидно, все-таки перед пресвитерами. Вот так. Так, ну что же, сколько у нас там осталось минут? 2 минуты. Да, я закончу просто вот эту мысль про храм в Сретенском монастыре. Вот представьте, что съезжались туда фактически со всей Москвы, единственный был храм в честь Марии Египетской. И там, ну, просто такие значительные события происходили. Например, в 1668 году патриарх Иосаф II поздравлял царицу именно в Сретенской обители. Вот что говорят тоже наши документы. Марта 31-го святейший патриарх ходил в Сретенский монастырь, что на Сретенке, к вечерне и к молебну для празднества преподобной Марии Египетской и для именин государыни, царицы и великой княгини Марии Ильиничны. И на монастыре, идучи дорогою, роздано нищим и бедным милостыне 3 рубля. Даже вот это подчеркивается. Вот. В 1651 году Алексей Михайлович, Мария Ильинична вложили в Сретенскую обитель икону «Святый Алексей, Человек Божий» и «Мария Египетская» для местного иконостаса собора. Это святое место. У кого есть возможность завтра и желание, приходите вот в Сретенку на раннюю службу. Именно раннее, в 7 утра, будет служиться в старинном храме Владимирской иконы, вот именно в этом пределе. Кстати, по секрету скажу, что тем, кто бывает на этой службе, фактически на престольном празднике обители, благословляется рыба по традиции Сретенского монастыря. Так что кто завтра придет на службу в Сретенку, может поесть рыбы без греха. Вот так. Просят помолиться о здравии тяжело болящей Нины, тяжело болящей Валентины. Помоги Бог и всем болящим, всем нуждающимся, страждущим, воюющим ребятам нашим. Всем христианам, нуждающимся в помощи Божией. Упокой, Господи, всех и усопших от века православных христиан, сродников наших и всех-всех от века усопших. А я с вами прощаюсь, надеюсь, до новых встреч. Преподобная Мария Египетская, моли Бога о нас. До свидания.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.